Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире с вами. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева.
Добрый день!
Итак, друзья, продолжаем тему про детей и школу, потому что сейчас это очень актуально. У нас впереди еще много эфиров на эту тему будет. Родители первоклассников, дорогие друзья, добро пожаловать в этот мир на ближайшие 11, а точнее даже сколько там, 11 плюс 4 плюс... Это 15, ну, в общем, 15 точно, да, лет этой жизни. Итак, тема эфира сегодня: как организовать рабочее место школьника. Вот я не знаю точно, о чем Татьяна сегодня будет говорить. Будет ли она говорить о том, где, как правильно что располагать, как все должно сидеть и быть подвинутым или не подвинутым к столу. Или Татьяна будет сегодня говорить про некоторые психологические вещи. Вот мы узнаем сегодня, поэтому пишите ваши вопросы на эту тему связанные. Пожалуйста, друзья, пишите на эту тему, очень вас прошу. Потому что у нас очень много вопросов бывает вне темы эфира, и мы очень хотим вам помочь и ответить на них, но не хватает у нас на это времени. Вот, так что пишите по теме эфира, и мы обязательно прочитаем и ответим.
Да, ну я в большей части думала о школьниках, не столько о первоклассниках. Для первоклассников, наверное, это наиболее яркий момент, потому что вся жизнь подстраивается под школу теперь, и организация какого-то места, она наиболее такой яркий момент. Но тем не менее, детки растут, и периодически даже семьи переезжают или переезжает ребенок из комнаты в комнату, встает вопрос, как сделать так, чтобы это было все-таки наиболее удобное, наиболее оптимальное место. Вот. И я решила, что я такую практическую тему предложу, потому что иногда, ну, у нас разные есть подходы, из разных соображений мы выделяем какие-то места, организовываем их. Ну, я хотела бы больше, может быть, с психологической точки зрения посмотреть на этот вопрос. Ну и начну, наверное, с самого такого простого. Я вспоминаю школьные годы наши чудесные, и вспоминаю, что очень многие люди вообще учились без рабочего места. Ну и иногда сейчас все очень модно, такая свободная планировка, люди работают в каких-то общих пространствах, кто-то работает на диване, и, ну, так как много переносных всяких гаджетов, да, то вообще встает вопрос, вообще это надо или нет. Может быть, пусть будет большая игровая комната, да, ребенок возьмет свою тетрадку, расположится там, где ему нужно, и будет просто заниматься. Вот, поэтому я вот
сейчас хочу... нам ортопеды вставят, да, по первое число.
Я хочу начать с того, что вообще говоря, несмотря на то, что тенденция свободного подхода к тому, где мы работаем, она нарастает, да, и везде и коворкинги есть, и организовывается много разных пространств, в которые люди могут выйти, чтобы поработать там нестандартно. Тем не менее, для успешного обучения очень важно, чтобы у ребенка было место, которое вот для занятий конкретно. Потому что мы вот так устроены, что у нас все время работают ассоциации. Да? Вот в одном месте мы кушаем, и мы туда заходим, и как у Павлова, да, у нас начинается, да, в экспериментах Павлова у нас начинает выделяться слюна. Вот. И кто, например, занимается на кухне, вы знаете, что все время едите, да, то есть у вас вроде как вы и занимаетесь, но все время хочется что-нибудь съесть. Так места для отдыха, они располагают нас больше к отдыху, к развлечению, к каким-то свободным там, может быть, ненапряжным вещам. Так вот, должно быть такое место, хорошее место, в котором ребенок занимается, чтобы когда он туда заходил, когда он садился там за какой-то стол или что вы там организуете за парту, он понимал, что сейчас время для занятий. И его мозг, соответственно, тоже будет ассоциировать это место с занятиями. И поэтому, когда он туда будет приходить, со временем это будет автоматически. Он будет думать, так, что мне задали, раскладывать дневник там, или смотреть в электронный дневник, как сейчас это принято. Вот. То есть это место нужно.
Вот. То есть, смотрите, наша тема, как организовать рабочее место для школьника, она началась, в принципе, с фундаментального вопроса, а нужно ли это место.
Совершенно верно.
Вы утверждаете, что оно обязательно нужно.
Оно нужно, да. Потому что у нас голова так работает, угу. Она ассоциирует определенную деятельность с определенным окружающим нас обстановкой. Чтобы нам максимально легко собраться, сосредоточиться на задачи, в данном случае на домашних заданиях, которые все-таки задают у нас. Вот. Нам нужно, чтобы у ребенка было где-то это рабочее пространство.
Так.
Вот. Ну, так как оно нужно, дальше основные вещи, которые нам нужно понимать насчет этого пространства. Я все-таки решила, что вторым фундаментальным принципом должно быть то, что это место должно ребенку нравиться.
О, это важный вопрос. Почему?
Вот, потому что, ну, мы знаем, что наше эмоциональное состояние, оно тоже очень сильно влияет на то, как мы работаем. Угу. Если все в нас кричит, что нам и здесь неудобно, и здесь скрипит что-то, да, и еще что-то, то мы все время отвлекаемся, нам все время приходится преодолевать какой-то внутренний вот этот негатив.
Дискомфорт какой-то
вот.
Еще.
Поэтому да. Чем лучше будет, больше нравится ребенку это место, вот, тем лучше. Тогда он будет с удовольствием туда идти, да, у него будет заранее уже приятное ощущение. Поэтому здесь все, что атмосферно, да, если ребенок может выбрать себе какие-то детали, да,
ну, вот, я говорю, хотела спросить.
Там, стол или да. Что-то, если вы вместе съездите, скажем, какой тебе нравится, на стуле сядете, он покрутится, скажет, вот этот вот черный со стрелами просто мое, он участник вот созидания этого пространства, поэтому чем больше есть возможность включить и спросить, а тебе что нравится, да, безусловно, взрослый рекомендует, есть какие-то практические вещи, которые тоже важны. Не надо покупать папино кресло здоровое, которое.
На вырост.
Да, на вырост к 25 годам. Но постарайтесь, чтобы ребенок стал участником и сделал себе то место, в котором ему хорошо, чтобы там было и функциональное, ну и также какие-то декоративные вещи были. У меня вот дети очень сильно западающие на всякие канцелярии симпатичного вида. Но у меня 3 девочки, поэтому поход перед 1 сентября – это всегда какое-то мучение, потому что они падают на все вот эти бабочки, там, я не знаю, или какие-то крутенькие
это
штуки.
Это не то, что мучение, это дыра для бюджета.
Вот, это, да, это с другой стороны, когда у тебя пенал, собранный из вещей, которые тебе нравятся, это тоже создает нотку такую, что вот, ну, мне нравится писать это ручкой, и линейка у меня подходящая к ней. Вот. Я знаю, мальчики не настолько замороченные, но тем не менее, несмотря на то, что мы тратим на это деньги, а это стоит того, потому что это создает позитивную атмосферу, удобную, ребенок радуется красивым тетрадям. Да, немножко накладно, лучше купить все зеленые, да, в клетку, но это создает определенную атмосферу, которая важна.
Это некоторый стимул к учебе, потому что ты откроешь вещь, которую тебе приятно, ты будешь ею пользоваться и получать от этого удовольствие, и таким образом
да.
Стимулируешь
и
сам процесс вообще
к учебе. И ты окрашиваешь вот это вот написание диктанта, когда он в красивой тетрадке, которая тебе нравится, ну, это да, все-таки это. Хоть как-то смягчает. Но мы все-таки должны реалистично сказать, что в учебе много стресса, много неприятных моментов. Поэтому если есть какие-то маленькие штучки, благодаря которым ребенок может переключиться и сделать это более приятным, ну, пусть будет так.
Итак, две вещи. Значит, первое, место
должно
быть вообще. Mm-hmm. И второе, оно должно нравиться ребенку. И под местом в этом смысле мы понимаем не только стол и стул, а вот еще все, чем ребенок будет пользоваться в процессе обучения. У нас есть комментарий от Анастасии: делала уроки в детстве лежа на паласе, потому что вокруг можно было разложить справочники разные, сразу все учебники. Удобно, но. Или, не знаю, лежа на паласе, это со временем у тебя поясница отваливается, локти болят. Ну, как-то...
Наверное, Анастасия быстро делала уроки,
да.
Я так думаю. И поэтому это был секрет успеха, потому что некоторое время действительно можно так провести. Если мы говорим о каком-то продолжительном времени, то, конечно, не совсем удобно на паласе. Но еще один момент, который мне хочется здесь отметить по поводу того, что ребенку должно нравиться, должно быть удобно. Должно быть удобно, но не совсем удобно. Так, чтобы совсем ты расслабился, да? Ну, например, ну тогда уж ляг в кровать, возьми вот этот учебник, да? Но мы понимаем, что если человек совсем расслабленный, да, если он совсем погружен, то это скорее будет его склонять ко сну, да, или склонять к тому, чтобы взять и отвлечься на что-то другое. То есть место должно быть в меру комфортно, Но в меру все-таки вот поддерживать то, что это для дела, это для того, чтобы тебе позаниматься.
А можете как-нибудь на практике дать совет? Потому что я пока не совсем... Я единственное, что мне в голову пришло, это, знаете, положить на стул такую резиновую ортопедическую подушку. Ну, она такая, не знаю, как надутая такая, как шарик, но не шарик, плоский шарик. И ты садишься на нее, и ты не можешь спину делать криво, потому что она просто тебе не дает, ты свалишься в таком случае. Угу. И единственное удобное, ну, неудобное, а единственное вообще возможная поза, когда ты сидишь на этой подушке, это спина ровно. И, ну, такие подушки, естественно, продаются как раз в магазинах, где вот всякие ортопедические штуки, их очень советуют всем школьникам покупать и все прочее. Не знаю, маркетинговый это ход или нет, но вот единственное, что пришло в голову на момент, как сделать место не совсем удобным, это вот эта подушка. Какие еще есть варианты сделать в меру удобным?
Я, наверное, ну, стул и стол, это уже, в принципе, не очень, это не самое расслабляющее. В кресле сейчас многие делают уроки, да, подростки вообще имеют тенденцию все в кровати делать, да, но вот это не самый оптимальный вариант, потому что наше тело все говорит, отдыхай уже, ты так устал, да, и сосредоточиться бывает трудно. Когда вы на своем месте, когда у вас все-таки достаточно организованный, но не слишком расслабляющий, там стул не слишком мягкий, да, это не подушки, в которых вы можете свою позу формировать, да, там какие качели сейчас, чего только нету вообще на самом деле, а просто стул, на котором удобно хорошо сидеть, но не засыпать. Вот этого вполне достаточно. То есть здесь соображение здравого смысла, ну, вполне достаточно.
У меня было кресло, которое, оно до сих пор, кстати, где-то есть, которое там есть педалька такая, и оно откидывается назад, и ты вот лежишь, вот так вот. Кто сейчас смотрит видеотрансляцию, да, наблюдал этот момент. Кстати, вот это кресло не дает расслабиться, поэтому в эфире я точно не усну. И вот я помню прекрасно, как на этом кресле, когда ты вот устанешь делать уже все эти уроки, ты делаешь щелк этой педалькой, ложишься, и вот минут 20 ты релаксируешь просто. Это плохо или хорошо?
Переключение по-любому хорошо, но и мы сейчас говорим о, в принципе, устройстве.
То есть, да? Всегда то есть, так делать нельзя.
Да, то есть нужно понимать, что есть момент, когда я занимаюсь, а есть момент, когда мне нужно переключиться. Я бы тогда же вообще предлагала уходить с этого места. Ну, в этой школе тоже есть перемены. Выйти, походить там, я не знаю, посмотреть в окно, выпить чаю или еще что-то такое. То есть вот процесс приготовления уроков, он может иметь какие-то паузы, но лучше в эти паузы все-таки и тогда походить немножко, размяться, да, недостаточно просто откинуться назад.
Ну вот, я не знаю, как-то вы говорите о детях, у которых есть самоконтроль и ответственность, потому что если ребенок не совсем ответственный и подходит к урокам, ну, в общем, неприлежно. Вот мы с Надеждой Обыденовой, вашей коллегой, все обсуждали. Такой предмет раньше был, как прилежание.
Прилежание,
да, да. Да-да-да. Вот, и если ребенок, ну, не воспринимает уроки как что-то очень важное, не может, в принципе, составить сам свое расписание, то есть он сел делать уроки, через 5 минут он уже где-то что-то играет, что-то бегает. А как родителю тогда вот так, так в таком случае организовать место?
Думаю, больше говорим теперь о воспитании дисциплины, да, воспитании какого-то тайм-менеджмента, как сейчас модно говорить. Это, ну, немножко другая тема, но тем не менее, если есть место, которое нравится, в котором нравится находиться, это уже по-своему мотивация для того, чтобы сидеть здесь и быть сосредоточенным. Собственно говоря, все мое как бы послание сегодня, как сделать то место, в котором тебе легче сосредотачиваться, легче выполнять какое-то задание. Ну и, конечно, это идет рука об руку с тем, чтобы как научить ребенка, вообще-то говоря, работать в этом месте. Ну вот мое убеждение, что все-таки требуется родительский контроль, чтобы на протяжении какого-то времени показать, как это делается. Угу. Так что ты приходишь со школы, теперь вот больше, наверное, для первоклассников, ну или для тех, кто в первые классы не научился этому делать, и родителю регламентировать время, сказать, давай, дорогой, вот сейчас у тебя там, допустим, есть полчаса, давай сделай то, что тебе необходимо, и я могу тебе помочь в этом. Ребенок делает, потом, опять же, со стороны родителей вы можете сказать, что ну давай теперь ты прервись, там, сходи куда-нибудь, посмотри что-то. Или если у тебя есть вопросы, давай я тебе помогу. Потому что особенно в наше время, когда дети с клиповым сознанием, привыкшие к мультифункциональности, когда они все время на экране у них сменяются что-то, им очень сложно удерживать внимание. И мне кажется, это одна из озабоченностей, которую выражают психологи по поводу того, что обилие гаджетов рассеивает внимание детей, им очень сложно сосредотачиваться. Но вместе с тем, то, на что обратить внимание родителям, чтобы научить ребенка, как фокусировать внимание. Ну, я использую такой пример, я могу сказать, что я ребенку все время говорю, если ты сосредоточишься сейчас на уроках, то ты сделаешь их быстрее и качественнее.
Ну,
потом
это правда,
потом
это
можешь заняться полноценно там, чтением книжки.
Больше отдыхать будешь.
Да, чем больше ты переключаешься туда-сюда, ты одно дело не делаешь хорошо, второе дело не делаешь. Ты не читаешь, да, ты не делаешь задания, а завтра будет неприятности еще в школе, когда ты не сможешь ответить на вопрос, потому что в этот момент, когда ты делал задание, ты переключилась на что-то другое и упустил какую-то важную деталь. Вот, ну, у меня достаточно прилежный ребенок, я в данном случае представляю еще мальчиков, для которых это, ну, не так, может быть, будет важно, им какие-то другие стимулирующие, может быть, мысли можно предложить, но, тем не менее, нужно понимать, что ребенку нужна помощь в этом, то есть родителю нужно какое-то время контролировать, чтобы ребенок мог почувствовать, сколько ему нужно времени, да, сколько ему нужно расслабления, нужно ли ему делать уроки сразу после возвращения, или все-таки нужно сделать перерыв, там, погулять и потом прийти заняться уроком. То есть здесь в каждом случае, в зависимости от ребенка, это будет разное решение.
Угу. То есть родителю нужно первое время вместе с ребенком этот путь проходить.
Ну да, помочь ему сформировать какую-то такую оптимальную привычку делания домашнего задания.
Есть у нас один комментарий, Ирина пишет, это здорово, когда маленькие бытовые приятности есть у школьника. Ну, в целом, да, это да. Вот то, о чем мы говорили. Для меня это, знаете, как это аналогия с двумя вещами. Первый момент — это представьте себя на своем рабочем месте. Вот вы уже взрослый там человек. Не именно вы, Ирина, вообще все. Вот мы взрослые люди, мы приходим на рабочее место и стараемся сделать его комфортным для себя. Расставляем в определенном порядке вещи, которые нам нужны. Многие...
Выбираем, что мы ставим.
Да, многие приносят на работу свои любимые кружки или фоторамки фотографиями там своей семьи или еще какие-то там, может быть, прикольные штучки. Не знаю, у всех все по-разному, но тем не менее мы как-то обустраиваемся, чтобы нам было приятно сюда приходить. И вторая аналогия у меня пришла с домом. Вот я представляю, что, наверное, мне хорошо с работы было бы приходить в уютный дом, который
Конечно.
Мне нравится. Где вещи, которые я подобрала там с любовью, они мне нравятся, они приносят мне удовольствие. Мне хочется там находиться. Наверное, для ребенка приход со школы домой тоже вот примерно так и выглядит. Наверняка приятнее зайти в комнату, в которой вот все, что ему нравится. Вот такие
аналогии.
Ну,
может быть, не 100%, но в основном те вещи, которые ему нравятся, которые он выбирал, да, или которые он почувствовал важным. Ну, и момент еще к дисциплине. Это, конечно, необходимо научить ребенка, как сохранять порядок, потому что, безусловно, вот даже первоклассники, которые начинают учиться, у них все, у них и рисунки, у них карандаши, краски. Вот сейчас, я не знаю, как в ваших школах, у нас сейчас краски стали хранить там, чтобы не носили их, не проливали в портфель, это все в своих ячейках хранится. И ножницы, и циркули периодически нужны. И вот этот несчастный ребенок с огромным портфелем, иногда видно только в портфеле две ноги, которые идут, да, он иногда потерян среди многообразия вот этих вот всех предметов, которые он должен когда-то по заданию учительницы вдруг иметь, да, но они не все подчиняются его управлению, да, они все куда-то раскидываются, карандаши теряются, ручки перестают писать. Вот, поэтому если организована какая-то система папок, я вот, например, в младших школах давала на каждый предмет свою папку, да, вот, весь английский у тебя вот здесь будет, да, а все рисование будет вот здесь. Когда у тебя начинается какой-то предмет, ты достаешь там розовую или голубую, или там зеленую папку, ты понимаешь, у тебя все и домашние задания, и листочки, да, то есть, ну, как-то помочь им сформулировать. Ящики всякие разные, органайзеры, сейчас есть много пластиковых прозрачных коров, в которых можно непослушные карандаши положить, чтобы они все-таки не убегали по всей квартире, да, и взрослые не подскальзывались на них. Вот. И это
тогда
помогает
ребёнку. Это третий
ребёнку.
Совет, по сути. Третий совет это помочь организовать ребенку да. свое рабочее место, вот
и
именно
время,
физически организовать,
и место,
разделить.
Да. Да. Угу. И показать, что можно вот учебники сюда ставить, тогда они будут находиться, когда они нужны. Да?
Научить
расписание ребёнку, сделать. То есть вот целый такой вот комплекс вещей, конечно, ребенок сам это сделать не может. И поэтому помощь, ну, чаще всего мамы, но иногда папы тоже бывают очень продвинутые в этом. Сделать красивое расписание, как-то его расположить, чтобы оно было на виду.
Ну, кстати, не знаю, вот, казалось бы, это очевидная вещь, которую вы говорите, а ведь, правда, задумываешься так, ну, вот кто, друзья, кто из вас, из наших слушателей действительно помогал ребенку вот так делать, распределять учебники по полкам, тетрадки по ящикам, не знаю, расписание вот делать? Я вспоминаю свое детство, но я была самостоятельным ребенком, мне сказали, вот стол, вот ты... вперед. И как-то я сама все это распределила, и, ну, и не было сложностей. А ведь они могут возникнуть. И, скорее всего, ребенок даже не совсем сообразит сказать об этом родителям, что у меня есть какие-то сложности, потому что это еще нужно осознать. Потому что, ну, как в смысле сложности? Ну, это будет валяться здесь, и мне так нормально, и это не сложность для меня. Так что это интересный момент.
Ну, мне кажется, сложности очевидно становятся, когда стол превращается в некоторую такую хаотичную массу, в которой... Тут и остатки еды, которые как он перекусывал, да, и какие-то листочки уже совсем ненужные, и карандаши, и все вот это сразу.
Точно, мусорная корзина.
Мусорка вот. Обязательно.
Поставьте
да.
ее рядом с рабочим местом.
Да, и, кстати говоря, еще один момент. Иногда нужно проверять ее содержимое, потому что иногда ребенок не знает, что является ценным, а что является неценным. У меня было несколько заходов, когда я обнаружила очень важные какие-то, с точки зрения классного руководителя, не у меня, листочки типа о прививках или что-то, которые ребенок счел, что ну, это абсолютный мусор, это не нужно. Ну, я даже понимаю, почему, да, и он просто вот это все избавился, потому что нужно, чтобы чистенько здесь все было.
Да, прививки, это, слушайте, прекрасно. Ну, не знаю, а до какого возраста проверять тогда мусорную
Нет,
корзину?
Нет, я не считаю, что нужно, конечно, так скрупулезно проверять, но иногда просто обнаруживаются нехватки, и это естественно, что не всегда ребенок понимает, что важно из листочков, из документов, потому что он только вступает в этот мир, если мы говорим о первоклассниках, что не важно. То есть вот первый момент, почему первый класс такой сложный, совсем другое, чем в садике. И несмотря на то, что тоже рисовали, тоже занимались, там все вот эти мелочи контролировал воспитатель. Теперь это перекладывается на ребенка, да, что он должен знать, что принести, он должен понимать, что важно, не важно, соблюдать вот эти уроки труда замечательные, которые вдруг неожиданные, там какие-то креативные идеи. Я до сих пор помню, как мне ребенок вечером сказал, что завтра мне нужен урок труда «Розовая кожа».
Что, прости?
Кожа, розовая, кожзаменитель. Они будут там делать что-то из изделий из кожи. Я была просто поражена. Я думаю, вот сейчас 9 вечера, куда же мне ехать, чтобы купить розовую кожу? В общем... Вот.
Слушайте, тогда
неразрешимые еще... абсолютно вещи.
Вот на примере вашего рассказа я недавно в мемчики пошли у нас в соцсетях, в интернетах, что, дорогие родители, заранее готовьте гербарии, заранее готовьте все эти шишки, все вот
да,
эти
шишки. Да,
пластилины, потому что понадобится, а вот оно у вас все есть. Шутки шутками, а действительно, ну, предусмотреть все невозможно. Насколько актуально вообще заранее готовить вот такие вещи? Ну, розовую кожу точно не предугадаешь,
да,
Татьяна.
Вот это она застала меня врасплох, потому что это был все-таки второй ребенок. Я могла хоть как-то подготовиться, да,
но не
розовой,
розовой кожи
не было, да.
Есть ли смысл, как Плюшкин, захламлять немножечко квартиру заранее всеми вещами, чтобы потом в 9 вечера экстренно не бегать по лесу, собирая гербарии или там еще какие-то вещи для поделок на следующий день?
Ну, гербарий обычно все-таки требуется не первый год, это уже либо биология, это 5 класс, да, к этому можно так уже, ну, приблизительно все, кто учились, помнят, что это где-то 5 класс, 5-6 класс, вот, и бывает по урокам окружающего мира, где-то там тоже, может быть, 2-3 класс. Как правило, конечно, сейчас ситуация гораздо становится легче, потому что сейчас есть электронный дневник, и, как правило, все учителя туда выкладывают задания. Такого
заранее.
Вдруг неожиданности уже, мне кажется, стало меньше. Может быть, я, конечно...
Но это если родители заходят смотреть этот дневник электронный, тогда
ну,
да.
Но сейчас настолько креативные задания, мне кажется, сейчас невозможно даже угадать. Вот. Ну, основные там карандаши, пластилин, краски, ну, мне кажется, все уже из детского сада как-то понимают. Вот. А сказать как? Я не знаю, есть очень творческие мамы. Есть очень творческие мамы, у которых есть все. Вот, которые сами что-то мастерят, которые вообще все время находятся. А есть мамы нетворческие, у которых нету этого. Ну, тогда они будут по списку покупать заранее. Поэтому я не знаю, это очень по-разному может складываться.
У нас вопрос от Марии. Скажите, пожалуйста, как ребенка, скажем так, заставить учиться? И дальше кодовая фраза: ребенку 5 лет.
Да.
В 5 лет зачем? Скажите мне, зачем заставлять ребенка учиться?
Мне кажется, что заставлять вот здесь не надо, потому что в 5 лет их нужно заманивать туда. Нужно придумывать всякие интересные. И сейчас, правда, много методик, которые помогают учиться без, знаете, вот, ну, вот формального такого вот тяжелости этой.
Подождите, 5 лет. Это у нас либо секция, либо выпускная группа детского сада, либо дошкольная группа, нулевая, да, вот эта, которая есть, подготовка к школе. И там, и там, и там. То есть я просто не совсем понимаю, зачем заставлять в любом случае.
Ну, есть какие-то желания. Вот многие учат читать в этом возрасте. Ну, буквы узнавать, складывать какие-то элементарные слова. Это такая сложная задача. Ну, я говорю, очень много есть методик сейчас творческих, которых буквы клеют, вырезают, там, я не знаю, складывают из фасоли, из макароны. И это становится игрой, которую любят все дети. Поэтому если вот посмотреть, в зависимости от того, чего вы хотите научить, надо найти какую-то игровую методику. И дети с удовольствием, как правило, с мамой вообще с удовольствием занимают. Если есть какие-то старшие братья и сестры, то вообще можно считать, что вы уже справились с этим заданием, потому что дети активно любят проводить время со старшими.
Я правильно помню, мы много обсуждали в эфирах, что 5 лет — это еще тот возраст, когда основная форма деятельности у ребенка это именно
ведущая,
игровая.
Да, ведущая. Да, совершенно верно.
Поэтому игровая, то есть игровое пространство какое-то нужно организовывать в этом смысле, и если вы хотите чего-то добиться от ребенка и каких-то успехов в учебе, тоже это нужно делать через игру. С какого возраста начинается другая деятельность?
Ну, 7 лет считается, когда именно поэтому этот возраст и выбран для того, чтобы начиналось, потому что уже игра потихонечку уходит, и начинается ведущая деятельность познавательная такая. Ребенок начинает задавать вопросы такие, не просто 4-летние там.
Почему небо не падает? Да.
А уже такие вот с некоторыми элементами логического рассуждения, где есть выводы, какие-то обобщения. И в этом плане, ну, как бы, именно поэтому в 7 лет есть переход на школьные
В таком
занятия.
Случае можно ли сказать, что не стоит ожидать от 5-летнего ребенка успехов, которые проявляют, например, дети в возрасте 7-8-10 лет, потому что просто еще не подрос?
Да, ну, здесь мы не знаем, Ирина, по-моему.
Мария,
что конкретно, какие задачи она ставит. С другой стороны, это вот возраст, который просто гениально учит языки. То есть вы можете, помещая ребенка в среду языковую какую-то, вы можете дать 2-3 месяца, он абсолютно в совершенстве овладеет языком. То есть в нашем понимании какие-то цели, которые ставится перед ребенком в школе в 7-10 лет, конечно, 5-летний никогда не сможет, ну да, до такого плана.
Осилить, да.
Но есть другие качества, которые гораздо легче. Дети в возрасте 5 лет, они очень многое могут, что потом затруднительно для более старших деток. То есть, ну, есть определенные даже параметры, критерии, какие навыки, умения должны быть в каком возрасте, которые считаются нормативными. Можно посмотреть и тогда, ну, либо развивать ребенка, ну, либо решить, что можно отложить это на какое-то время.
Итак, друзья, половина передачи прошла. Что мы выяснили? Рабочее место у ребенка должно быть. Оно должно ребенку нравиться, включая какие-то мелочи, это стимулирует ребенка к учебе. Взрослый родитель должен помочь ребенку организовать место в прямом смысле слова организовать,
да.
То есть помочь распределить учебники, тетради, это лежит там, это лежит тут. Не забудьте про мусорную корзину, как мы выяснили, и проверять ее тоже не забывайте. Вот, что у нас еще осталось? Я вроде бы все резюмировала, да?
Да.
Так,
ну, еще несколько моментов. Ну, как правило, то, чем занимаются дети в школе, требует письма. Поэтому большей части нужен стол. Вот, потому что стол для письма, если бы там у нас основная задача была там борьба, это был бы, наверное, зал с матами. Но требуется писать, требуется читать, поэтому, может быть, расположить на этот стол компьютер или какие-то для постарше ребятишек, да, пенал, полку с книжками. То есть, ну, это, как правило, тривиальные такие задачи. Ну и удобный стул. Очень важно, на что обращают внимание врачи, чтобы и то, и другое соответствовало росту ребенка.
То есть вот, нормально. Это тоже важно. Ребенок растет. Значит, каждый год мы меняем стул и стол? Накладно.
Можно так. Есть другие способы. Есть, продают специальная мебель, которая регулируется. И определяется высота тем, что ребенок должен сидеть на стуле. Он может нормально дотянуться до пола. У него пятки должны стоять на полу. То есть вот расстояние, сколько нужно до пола, определяется ростом ребенка. Ну, мы, например, сделали немножко другие, пошли другим путем. Мы в IKEA купили стол с регулируемой высотой, вот, купили немножко повыше стулья, и, соответственно, у нас стол повышался со временем. Ну, то есть сейчас есть какие-то возможности, да, ну, или просто заменяется, покупается не такой прям вот невероятный стул, а просто стул меняется так, чтобы удобно было соотноситься с поверхностью стола. Ну, то есть, в принципе, сейчас есть возможности решить так, чтобы ребенку было удобно сидеть.
У меня сейчас, правда, вопрос возник, а как же мы тогда сидели за одними и тем же партами?
Парты были регулируемые. У меня, например, до сих пор на даче сохранилась парта, за которой мы сидели, и там была подставка для ног, которая имела несколько положений. Вот. И за счет подставки для ног этот вопрос решался.
Да, про это я забыла. По-моему, у меня тоже регулировались. Ну, почти 10 лет прошло.
Ну,
вот.
Ну, однозначно я могу сказать, что в школе мебель меняется в первом классе, да, там, по-моему, в третьем классе они меняют, и, конечно, в пятом классе, и дальше. Это разные стулья. Вот, мы просто об этом забываем, потому что не мы занимаемся тем, что стул меняется.
Да, попробуйте десятиклассника посадить на парту, на стул и за парту третьеклассника, да, у него ничего не выйдет. Понятно, понятно. Да. Так, регулировать высоту. Какие еще есть?
Вот, еще один момент связан с освещением. Освещение, конечно, очень важно, и желательно по возможности, чтобы ваше рабочее место находилось там, где есть окно, где есть естественный свет. Люди вообще любят свет. Для них он комфортный. И если вот вы, как взрослые, уже когда-нибудь работали в помещении, где есть люминесцентные лампы, да, есть здесь искусственный свет, вы знаете, насколько это становится, ну, как-то некомфортно через какое-то время. Поэтому по возможности пусть будет окно. Рядом с окном где-то ставьте стол, да.
Обычно еще советуют, если ребенок правша, чтобы светило с левой стороны, если левша, то с правой, да, чтобы тень от письма не загораживала там, что ребенок пишет.
Да, совершенно верно. Ну, также нужно знать, что если у вас прям совсем на юг ребенку слепит в глаза солнце, это тоже не очень хорошо. То есть должны быть какие-то, ну, шторы или что-то такое, потому что яркий направленный на тебя свет тоже сильно выматывает. То есть нельзя заниматься. Нужно что-то придумывать. Ну, и это же касается ламп, что лампы должны быть удобные, которые закрывают источник освещения, и оно тоже не должно быть в глаза. То есть где-то на уровне подбородка, чтобы в глаза не падала, а поверхность, где работает ребенок, была освещенная. То есть вот это такие вот маленькие штуки, которые вообще сказываются на настроении, да, и на то, как насколько удобно человеку...
Я бы сказала, даже
человеку,
на здоровье сказывается.
Да, насколько удобно человеку работать. И опять же, моя рекомендация, я тут же борюсь со своей младшей сейчас дочкой, которая в 7 классе, чтобы постараться этот свет использовать и делать уроки, когда светло. Я знаю, что есть моменты, когда уже зима, и когда день очень короткий, и часто дети приходят из школы, когда уже стало темно, но вот пока есть день, стараться делать при этом естественном освещении, не загоняться там в ночь, когда все равно под лампами. Это какое-то определенное напряжение для глаз, да, или организма. То есть мы стараемся сделать все, чтобы ребенку было легко заниматься, чтобы ему было удобно, ему было приятно, чтобы ему светло. Естественный свет всегда какую-то вот такую приятность в себе несет.
У нас есть вопрос от Ракифа по поводу остеохондроза. Да. Друзья, вы ошиблись немножко передачей. Мы не врачи, мы не сможем вам помочь. Единственный совет, который мы можем вам дать, сходите к врачу.
Да. Вот. Ну, если такой вопрос чисто специализированный, но удобное место, оно должно, в общем, служить таким образом, чтобы не было никаких неприятностей с позвоночником и с осанкой.
Еще вопрос есть от Анастасии. Что делать, если дочки по-разному относятся к вещам? Одна ценит и бережет, и придумывает сама свое рабочее место, а у другой все ломается, рвется, и она потом жалуется, что у старшей все красивее.
Анастасия, прекрасно. По какому-то невероятному закону, если у вас есть одна дочка организованная, почти 100% вторая дочка будет философски относиться к своему месту. Вот. И у меня, например, две такие девочки сидят за одним столом. И вот когда заходишь, сразу видно, что у нас большая такая поверхность.
У вас, наверное, там линеечка какая-то, или, знаете, изолентой многие, но такие. Это моя половина.
Она физически не проведена, но ее можно увидеть невооруженным взглядом, потому что здесь чисто, а здесь, в общем, разное лежит, и обычно, разной степени давности.
И обычно потом еще это переползает немножко там, где чисто, потому что там есть место.
Да, да, нужно освободить какое-то пространство, чтобы тетрадку положить, понятно.
Так, что делать-то?
Поэтому, ну, я периодически наоборот говорю, что давай вот приравняем, да, вот эти вот две части уравнений, сделаем так, чтобы тебе тоже было хорошо. И я, так как не могу добиться, чтобы это было сделано каждый день, устраиваю субботы такие, которые в субботу — это время разбирать все свои вещи, чтобы они возвращались на свои места. И поэтому стараюсь ей говорить, что вот пришла суббота, давай вот уберем все, что нужно, все, что тебе не нужно, мы выбрасываем, да, опять возвращаемся к мусорному ведру. А то, что нужно, мы кладем на те места, которые для них отведены. Вот, и мы иногда очень долго определяем, куда что положить. Вот, ну, сейчас уже постарше не нужно. Иногда мы меняем ящики. Здесь были карандаши, теперь здесь будут там, наушники и так далее. Но потом я говорю, что ты должна класть вещи вот туда. И если она убирается, у нее все прекрасно. Просто это не очень долго держится. Вот, поэтому, ну, вот какие-то моменты, которые бы помогали. Еще один есть такой прием, я в одной из передач тоже говорила, это экстремальная уборка. Это когда ставится будильник на 5 минут, и за 5 минут все должны убрать все свое. После этого звонок, значит, ну это тоже как игру можно проводить. А теперь у нас время срочной уборки, вы можете предложить какой-нибудь... Приезжает генерал на корабль, нужно все привезти в свое, или что-нибудь придумать такое, или бал у нас через 5 минут.
Бабушка приезжает.
Бабушка приезжает, да. У нас 5 минут, чтобы сделать все, и быстро, тогда все наводят порядок. Но нужно здесь следить, чтобы это не было просто скидыванием куда-то. Ну вот потихонечку приучать их, что вообще уборка — это нормально, что это часть жизни. И через какое-то время они сами начинают ценить. Я вот сейчас вижу, что периодически уборки без моего вмешательства случаются, и что меня очень радует. И я думаю, что, может быть, когда-то обе части моего стола будут, в общем, в одинаковом состоянии.
Анастасия, не отчаивайтесь. Вот видите, все с опытом придет и с возрастом придет. Но это забавно, что у меня все ломается, а потом девочка жалуется, что у той все красивее. Это интересно.
Да, но замечает, правильно. И еще не только красивее, но у нее всегда все есть. Потому что да, всегда все есть, и она всегда все может дать. Но это вот можно как что-то, к чему можно стремиться.
Какие еще есть нюансы в организации рабочего места школьника? Что мы еще не учли?
Значит, также есть рекомендации ставить живые цветы, но не срезанные, а поставить какое-то растение. Да?
Почему?
Потому что, ну, самое непосредственное, что растение выделяет кислород, воздух становится лучше и вообще создают такую атмосферу естественную. Нам приятно видеть, смотреть на растения, и это особенно важно для тех, кто живет в городе. Потому что кто живет за городом, достаточно, ну, естественно, выходит на улицу, проводит время в лесу там или, не знаю, в огороде. Для городского жителя не так много естественной среды обитания, поэтому рекомендуется хотя бы даже какое-то неприхотливое растение, типа алоэ там, или суккулентов каких-то, которые поливать раз в 10 дней. Но они
Эскулянты
тоже создают...
раз в месяц даже,
да,
как кактусы.
Но они создают такую атмосферу приятную. Ну и к тому же, как дисциплина, да, научить ребенка поливать все-таки цветочек, это тоже хорошо. Это всегда позволяет очень много о чем говорить, о заботе, да, о том, как красиво и что нужно сделать, чтобы окружающим вокруг тебя тоже было хорошо.
Так.
Вот. А следующее место, следующий пункт, который у меня есть, он такой, наверное, противоречивый. Я не знаю, согласятся со мной слушатели или нет, но я рекомендую, чтобы телефон во время занятий ребенка был выключенный, ну или любой гаджет.
Совсем выключенный?
То есть это то время, когда им нужно сосредоточиться. Поэтому убрать лишние раздражители это хорошо. Вот. Ну, чтобы не было постоянного, чтобы не было постоянного там отвлекания на WhatsApp или другие мессенджеры, там, Instagram или что-то такое. То есть обращение к компьютеру идеально, если оно идет по делу. Тебе нужно посмотреть какую-то информацию или залезть в электронный дневник, ты посмотрел, да, и закрыл его.
Угу.
Потому что искушение застрять там очень велико.
А
особенно у маленьких.
Да, и тут хоп, 1.5-2 часа уже,
да,
прошло.
Да, а потом уже раз, и почему-то 9 часов вечера, уже стемнело.
А
это,
уроки не сделаны.
А ничего не сделано. Поэтому если вы в начале только пути школьного, можно телефон пока держать у себя, там, да, или не знаю, есть ли у вас телефон, да, но делать так, чтобы ребенок мог сосредоточиться на занятиях. Пусть это будет ограниченное время, там, час или 15 минут, или полчаса, сколько нужно для делания уроков, но это без лишних раздражителей в виде гаджетов.
15 минут. Это вот так мало? Что можно успеть за 15 минут?
Ну, в первом классе задания очень маленькие, там, поэтому здесь не требуется большого времени. Возможно, это встретит сопротивление со стороны дорогих детей, но, тем не менее, это часть приучения к тому, что есть выделенное время, и это время вам нужно максимально плодотворно использовать.
Так.
Что еще?
У нас так много накопилось советов, что я боюсь, я не смогу резюмировать это все в конце эфира. Ладно, Татьяна мне поможет.
Несколько, да, здесь вещей. Ну и следующий совет касается, наверное, пересмотра рабочего места, да, для того, чтобы настроение оставалось хорошим, иногда нужно осуществить какую-нибудь реорганизацию или купить какие-нибудь новые папки или еще что-то такое. То есть это тоже, вот, если ребенок чувствует, что ему перестало что-то здесь нравиться, ну, это также и ко взрослым относится. Значит, время что-то пересмотреть, переложить, переорганизовать. Можно сделать с мамой, можно сделать самому. Чем старше становится, тем больше они сами активно включаются. То есть, ну, нужно сделать так, чтобы за этим местом было хорошее настроение.
То есть с ребенком изначально нужно разговаривать, что если ему что-то не нравится, подойди, скажи, мы там подумаем, что можно исправить. Потому что иногда, ну, ребенок злится, сам не может еще понять и почему. То есть ему не хочется сюда садиться, ему не хочется там это делать, брать в руки какие-то предметы с этого стола, сидеть за этим столом, а он не может понять, почему. То есть ребенка нужно приучать к этому.
Ну, можно высказать эту мысль, когда вы изначально ставите, что давай сейчас так сделаем, надоест. Здесь не то, что что-то стало раздражать, просто, ну, просто уже не замечаешь
это.
Надоело, да. Вполне можно переделать, да, было у тебя там, я не знаю, расписание с цветочками, давай пусть какие-нибудь котята будут или бегемоты, я не знаю, там. Для младшей школы, для что-то сделать, несколько вариантов. Совсем уже как-то по-другому все дело идет. Что касается организации, тоже можно добавить какие-то вещи, которые стали более востребованными, и убрать папки, например. Я знаю, что папки у меня работали только год, потом дети сами ориентировались и в книжках, и в тетрадках, и это уже не нужно было. Ну, и у меня, наверное, последняя такая рекомендация, что... Если хорошее место, если там все нормально, да, кто-то музыку включает к себе, чтобы совсем чувствовать себя как в родном, не надо, чтобы ребенок там все время находился.
Ого, вот это интересная рекомендация.
Нужно, чтобы все-таки это место было для занятий, специфично для занятий. И если уроки сделаны, лучше, чтобы он сменил его и пошел куда-то в другое пространство. Оно может быть недалеко, это может быть ковер, там, на котором...
Игра какая-то происходит, да.
Но иначе тоже происходит выхолащивание, да, происходит разрыв вот этих ассоциаций, что вот это одно место, оно меня сосредотачивает. Лучше кушать не на этом месте, да, а ходить в кухню. Там поел, там оставил всю еду. То есть...
Сделал уроки, встал, задвинул,
да,
стул.
Убрался, собрал портфель, да, и переключаешься на другую, может быть, более приятную работу, может быть, менее приятную работу, кто любит учиться. Но пусть это место, оно будет вот таким вот для занятий.
У нас еще остается 5 минут до конца эфира. Друзья, задавайте ваши вопросы, будем ждать ваши комментарии. Сейчас пока прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, эфир наш подошел практически к концу. Тема эфира сегодня – как организовать рабочее место школьника. Мы уже обсудили, почему это важно. Во-первых, начали с того, что вообще оно должно быть. Потому что иногда родители и сами дети предполагают, что это совершенно не обязательно. Ребенок может найти удобное ему место во всей квартире. Нет, все-таки лучше, если будет отдельное место, где он будет только заниматься. Это важно. И дальше мы уже резюмировали, да, то, что оно должно нравиться, должно быть удобным, комфортным, родители помогают все распределять, должен быть правильный источник света, можно создать такую естественную среду благодаря растениям, это же поможет ребенку воспитать дисциплину в себе. Что я еще упустила, что мы перечисляли?
Мы говорили про свет, мы говорили про размер.
Размер, да,
регулируется. Он должен, место должно быть удобным, но не очень, не так, чтобы там расслабляться и отдыхать, да. Что там нужно, чтобы не было каких-то раздражителей в виде телефонов или гаджетов, которые все время отвлекают внимание ребенка.
И чтобы он оттуда выныривал, так скажем, сделал дела и пошел играть на ковер или на диван, или куда-нибудь еще пошел играть, но не сидит за ним все время.
Ну и, наверное, еще один вот нюанс, я немножко вкратце упомянула, на котором можно остановиться, это по поводу музыки. Потому что очень многие дети делают уроки, включая параллельно музыку, да, ну или еще более отвлекающе, включая мультик, например, параллельно. Ну, то есть они смотрят мультик и параллельно пишут там сочинение какое-нибудь. Вот. На самом деле все равно это отвлечение, хотя дети клянутся и божатся, что нет, это никак не сказывается на качестве выполнения работы, но это сказывается. Поэтому если музыка это какая-то популярная, да, что они подпевают, иногда заглядывают, а кто же исполнитель, интересно, какая там слова, это, безусловно, уводит их совсем в другую сторону. Поэтому из музыки, которую рекомендуют, на самом деле, рекомендуют классическую музыку. Почему? Потому что она не столь вовлекающая, да, она действительно может быть в качестве фона. Если уж ребенок просто говорит, что он не способен без музыки существовать, и музыка — это его жизнь, да, ну пусть тогда он изучает Чайковского, да, Моцарта там. Вот, можно таким образом это сделать. Но на самом деле это все равно отвлечение. Идеально, если бы, конечно, это не были какие-то звуковые сигналы, которые бы, ну, уводили ребенка от домашних заданий.
Вы просто описываете мое детство, потому что все мое детство прошло рядом с магнитофоном, да, таким большим, радио, который стоял у меня на столе, где я делала занятия, и я делала уроки под тяжелый рок. И мама, заходя ко мне в комнату, просто у нее волосы вставали дыбом вообще, что я слушаю эту музыку. Но она искренне удивлялась и не понимала, как можно делать под эту музыку домашние задания. И я как раз была тем ребенком, который божился и говорил, что «мама, ты что, все в порядке». Друзья, не верьте детям, мы обманываем. Не верьте детям, потому что в нужный момент, когда мне нужно было сосредоточиться, я делала потише, потому что это было невозможно.
Невозможно.
Ты подпеваешь, ты там подтанцовываешь, ну и отвлекаешься, конечно же, точно. И у нас пришло сообщение, значит, под конец эфира, последнее. Как правильно ребенку сказать, какое должно быть место и что должен быть порядок на этом месте? Ну, в принципе, вопрос правильно задан, да, хороший. Мы обсудили, мы как взрослые все понимаем, вот то, что мы сейчас перечислили. А если мы встречаем сопротивление со стороны ребенка и говорим, я не хочу, мне не нравится, там, не знаю, еще
рабочее место.
Ну, вообще, да, наверное, рабочее место там. Я хочу лежа на паласе, лежа на диване. То что?
Ну, здесь разные возраста, наверное, разные слова услышат. Все равно, мне кажется, разговор основной идет о том, что для того, чтобы надо учиться, надо сосредотачиваться. Давай подумаем, как тебе это делать лучше. Давай подумаем, что тебе нравится, что тебе не нравится. Если он скажет, я наоборот хочу сидеть в полной темноте, да, с включенной лампой, потому что это лампа моя жизнь. Ну хорошо, пусть он сидит, пусть пробует. Я вообще за то, чтобы с детьми договариваться, потому что на самом деле им должно быть хорошо, а не нам. И здесь тонкий момент. Не все, что нам хорошо, подходит для них. Но однозначным является то, что сосредоточенность и отсутствие других раздражающих факторов, ярких вещей, отвлекающих, будет способствовать тому, чтобы они хорошо занимались.
Друзья, спасибо за вопросы, спасибо за просмотры нашего эфира. Мы прощаемся с вами до завтра, услышимся в 14:00. Завтра у нас в «Формуле семьи» передача «Отличная семья» будет проходить. Поэтому все, хороших вам будней школьных, всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.